На самом деле это самое искреннее желание нашего сердца, чтобы Господь прикоснулся к нам. Аминь. Давайте займем свои места. Я верю, что мы провели замечательное время в Божьем присутствии, когда поклонялись Ему, когда воспевали вместе с нашей группой. И теперь, наверное, точно такое же замечательное время наступило для того, чтобы рассуждать, вникать, и исполнить в своей жизни, когда мы пойдем отсюда, Слово Господне, которое мы будем с вами сегодня читать. Я хочу поделиться некоторыми мыслями, откровениями, которые Господь в последнее время очень часто дает или напоминает мне, и не только мне, братьями, с которыми я общаюсь. В силу даже тех обстоятельств, которые я встречаю, я вижу, что это Слово актуально для нас с вами, живущих в теперешнее время, и если бы называть свою проповедь, то я бы назвал ее «Сокровищница сердца человеческого». Вообще, об этом очень много написано в Священном Писании, где-то косвенно, где-то прямо, но об этом очень мало говорится, наверное, на уровне нашей обычной человеческой жизни. Чаще всего, сегодня уже в начале об этом было отмечено, мы говорим о внешнем виде человека. Чаще всего мы заостряем внимание на то, как он выглядит, и на то, как он поступает. Но написано, что Господь смотрит не только на это. Чаще всего молодежь говорит, Господь смотрит в сердце. Нет, не только в сердце тоже. Господь смотрит на то, как человек внешне выглядит. Господь смотрит на то, как человек поступает. И Господь смотрит на то, что находится внутри человека. На его сокровищницу. Вы знаете, я удивляюсь с каждым разом все больше и больше, когда встречаю людей с очень большой разницей между тем, что происходит внутри, и тем, что видно снаружи. Иногда человек ходит мрачнее тучи, молясь, все время плачет, и если у него спрашивают, как жить, говорит, все плохо, но в то же самое время говорит, я радуюсь Господи. Где-то там, внутри, глубоко, есть некая радость. С другой стороны, я встречаю людей, очень восторженных внешне. Они улыбаются, они счастливы, они, аллилуйя, употребляют чаще других слов. Имя Господне и всуе, и не всуе. Но когда начинаешь с человеком ближе знакомиться, понимаешь, что внутри пустота. Почему? Наверное, все мы одинаково виноваты в этом. Может быть, слово «грешны» не подойдет. Вот. Чаще всего обращая внимание на то, что происходит внешне, но не всегда обращая внимание на то, что происходит внутри. И это своего рода некая наша тайна. Мы ее от всех скрываем. Если нам плохо, это тайна. Если нам хорошо, это тоже тайна, чтобы не обзавидовались. Вот. Если у нас какая-то прибыль, это тайна, потому что вдруг кто-нибудь подумает, что я нечестный человек. Если убыль какая-то, тоже тайна, то скажут, что неразумный человек. Если с Господом молимся, тоже тайна. Когда спрашивают, сколько ты молишься, не твое дело. Библию читаем тоже как-то в тайне, не всегда даже и видят наши близкие, читаем мы или не читаем. Иногда в церковь даже в тайне бежим. И когда спрашивают, где было воскресенье, ну так, ничего не делал. Вместо того, чтобы эту тайну сделать явью, я был в Божьем присутствии. Мы это тоже делаем тайной. Вы знаете, от этого зависит наша сокровищница. Все, что там будет собрано, все будет и приносить пользу, или же нарушать нашу жизнь. Я буду читать чуть-чуть позже тексты Священного Писания, но начну с истории. Однажды Иисус с учениками пришел в селение, естественно, их приняли. Написано об этом в Евангелиях. Я буду сейчас опираться на Евангелие от Марка, на 7 главу. Естественно, как добрая еврейская традиция гласит, их встретили, посадили за стол, или положили там, возлежали в то время, самое лучшее яство. И вы знаете что, когда Иисус с учениками кушал, казалось бы, это неплохое время, вроде бы даже ничего и не значит, вдруг появилась проблема. Пришедшие, написано, из Иерусалима, фарисеи и некоторые из книжников, которые ходили за Иисусом, и мы, читая Священное Писание, понимаем, что не Божье Слово услышать. Подошли в этой трапезе или во время этой трапезы к Иисусу и предъявили им очень серьезную претензию. Как ни странно, эта претензия не была связана с их благочестивой жизнью. Эта претензия не связана была с их словами. Эта претензия не связана была с чудесами. Эта претензия не связана была с Божьим законом. Но эта претензия была связана с омовением рук. И они говорят: Иисус, беда! Что случилось? Учители закона. Они говорят: почему твои ученики едят хлеб, не омыв руки? Это же просто смерти подобно. Иисус спрашивает, а в чем проблема? И говорит: смотри, мы все придерживаемся предания старцев. Мы не едим, не умывши рук, тщательно. И даже придя с торга, мы не едим, не омывшись вообще. И даже в еврейской традиции люди, придя с рынка или с торга, наблюдали за тем, как моют посуду, в которой будут они принимать пищу. А тут пришел Иисус, пришли ученики, я не знаю как-то, может быть, как мы после поля стряхнули. Один говорил: техническая грязь вообще не вредная. Второй говорил: медведь не моется и здоровенький живет, и еще нас переживет. Сели и кушают. Кризис, беда. И знаете, что Иисус сказал? Очень интересную мысль. 15 стих 7 главы. Вроде бы не связан даже с тем, что они ему предъявили как претензию. Он сказал: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. 7 глава, 15 стих Евангелия от Марка. Иисус после этой претензии говорит очень интересную мысль. Ничто, входящее в человека, не оскверняет или не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Вы знаете, мне было интересно, почему Иисус пришел к такому выводу. Почему Он так сказал? По сути, мыть руки или не мыть руки вообще в жизни – это дело каждого человека. Правда же? И кто-то из нас более тщательно моет руки, кто-то из нас менее тщательно моет руки, но в эту сферу нашей жизни лезть как-то даже и некультурно, правда же? Мы только по отношению к детям можем говорить: мыл руки или не мыл, ну-ка быстро пошел в ванную комнату. По отношению к взрослым мы можем всего лишь предложить. Когда к нам пришли люди, обед, мы говорим: вот там есть ванная комната, если хотите, можете умыть руки. Но если человек не моет, не наше дело, правда же? Точно так же было во все времена. Но посмотрите, что сделал закон. Закон – обычное человеческое действие, довел до понятия богопочитания или богооскорбления. И фарисеи вот из обычного дела превратили человека в некий предмет культурного поклонения даже на уровне «помыл руки или не помыл», целый ритуал был. И вы знаете, что Иисус сказал? Он показал очень тесную связь между тем, что происходит в сердце, и между тем, как человек живет. Простая информация, мытые руки или не мытые, пройдя через человеческое сердце, через его понимание, может осудить кого-то, а может оправдать. Были люди, через сердце которых прошла эта информация, и они даже не обратили внимания. Ну, не помыл, так не помыл. Естественно, хозяин, наверное, отметил это, потому что по традиции он должен был представить сосуд. Но его это не мучило. Но пройдя через сердце фарисеев, эта информация сделала и Иисуса, и учеников совершенно непригодными для Царства Божьего. Вы знаете, что мне это иногда напоминает? Напоминает нас с вами. Я не раз лично на своем примере скажу, испытывал странное чувство, когда прихожу в богослужение, и песня, которая поется, мне не нравится. Не знаю, у вас, наверное, такого не бывает, вы лучше меня. Но вот мне то перевод не нравится, там, когда поют: «Да пьяна напоена живою водою», вот, или еще что-нибудь. Ну, как-то мне вот в мой мозг не вкладывается. Вот, или я буду кричать, я буду скакать, чтобы до неба добежать. Там кто-то пел: «Я 1000 миль проскочу, чтобы Бога добраться». Но мне это не вмещается. И вы знаете что? Я вот, глядя на эту песню, ловился на мысли, что готов осудить музыкантов, готов осудить группу прославления, готов даже пастора осудить. Как он допускает такие песни у себя в церкви? Обратите внимание на слово «готов». Потому что эта информация приходит в мое сердце. Вопрос в том, делаю я это или не делаю. Вопрос в том, могу я понять это или не могу. Вопрос в том, останутся ли люди, служители, которые стоят на сцене, служителями, или я их в своем сердце обесценю. Это вопрос мой личный. Я иногда заставлял себя петь песни, которые мне не нравятся. Зачем? Чтобы научить себя уважать людей. Потому что я стоял на сцене, будучи музыкантом, я знал, как эти песни берутся. Кто-то не досмотрел, кто-то, может быть, мелодию полюбил, вот захотел спеть. Кто-то просто не знает русского языка. Но пройдя через сердце, обычная информация может испортить нам все богослужение. И мы с самого начала, увидев что-то не так, кто-то неправильную одежду на себя одел с утра. Все, беда, все служение наперекосяк. Мне один брат говорит, я сломал глаза у нас в церкви. Я все служение не мог, у нас сестры плохо одеваются. Друзья мои, это твоя проблема, что в твоем сердце есть неправильный фильтр. И обычная информация прошла через твое сердце. И я тогда спросил, когда ты ходишь по городу и видишь картинки с цветными изображениями обнаженных женщин, если ты их видишь, скажи, весь день наперекосяк? Вся жизнь наперекосяк? Почему-то тебя там не смущает? В ларек не бежишь? Журналы не рвешь, в издательство не звонишь, а к пастору пришел. Потому что что-то с твоим сердцем не в порядке. И вы знаете, чтобы понять этот принцип, нужно взять еще один текст, который записан в Евангелии от Матфея, в 12 главе. Иисус сказал об этом же, только более широко, и от этого мы с вами будем двигаться дальше. 12 глава, 35 стих, Евангелие от Матфея. Иисус сказал очень интересную мысль, касающуюся наших вот этих вот переживаний. Добрый человек из доброго сокровища выносит что? Доброе. Написано, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Так вот, смотрите, ключевым словом в этом тексте Священного Писания является слово «сокровище». Потому что сокровище дает человеку характеристику, и сокровище определяет человеческие действия. Если у человека доброе сокровище, то его характеристика – это добрый человек. И если у него доброе сокровище, то из этого сокровища и дела добрые. Но если у этого человека злое сокровище, то и характеристика этого человека – злой человек. И дела от этого человека тоже злые. Мы сейчас не говорим об исключениях. В жизни иногда так получается, что человеку делаешь всю жизнь доброе, доброе, а потом один раз делает так, как ему не нравится, и испортив все отношения. Но это как исключение. Чаще всего, если человек добрый, даже если он что-то не так сделал, мы ему простим, потому что он добрый. Но если человек злой, он даже добрый, если сделает, мы не поверим, потому что он злой. Когда Савл покаялся, многие не могли поверить, что это правда. Вот если бы сегодня руководитель идеологического отдела пришел в церковь и покаялся, мы бы, я думаю, осторожно относились к такому покаянию. Кто-то бы перепроверил, кто-то бы узнал подноготную, кто-то бы на чай пригласил исследовать, потому что человек нам не нравится. А если добрый человек что-то не так сделал, мы говорим, ай, оступился. Мы говорим, его сатана споткнул или подножку подставил, потому что он добрый, потому что нам хочется его хвалить. Но давайте не будем говорить о других людях, давайте скажем о самом себе. Когда мы пришли в Дом Божий, мы пришли для того, чтобы представить свое сокровище Господу. Может быть, для людей это останется тайной. Вы не знаете мое сокровище, я не знаю его, вашего сокровища. Где-то Господь может дать откровение, но Господь знает все относительно нас. Так вот, когда мы говорим о сокровище, мы должны сказать, что оно есть у каждого. И оно в Священном Писании очень ярко показано в смысле Иерусалимского храма. В храме всегда должна быть сокровищница. Скажите, что приносили в сокровищницу? Доброе или злое? Только доброе. В сокровищницу приносили имущество, которое представляет цену. В сокровищницу могли принести даже вещь, которая не представляет цены, но она имеет историческую значимость. В сокровищницу могли принести совершенно даже внешне неприглядную вещь, но она могла быть с чем-то связана в смысле отношений с Богом. И поэтому в сокровищнице, как правило, хранилось то, что было высоко ценимо людьми. Может быть, группой или одним человеком. Точно так же у нас в жизни есть обычно своя сокровищница. И может быть какая-то открыточка, которая по сути уже ветшает годами и не представляет никакой внешней ценности представляет для нас внутреннюю ценность. Почему? Потому что мама или папа, или еще кто-либо 20 лет назад последний раз перед своим уходом в вечность поздравил меня с днем рождения. И это будет ценно. Может быть, сынок, который уехал жить за границу, и уже там у него дети и внуки родились, и не может никак приехать. Перед отъездом купил какую-нибудь вещь в дом, микроволновую печь, и может, она даже сломалась. Но для нас она будет сокровище. Почему? Потому что сынок подарил. И мы будем ее все так же протирать пыль. Мы будем ее все так же вымывать. Почему? Потому что она для нас представляет ценность. Вы знаете, когда пользовались сокровищем? Сокровищем пользовались, когда была нужда или когда был праздник. Точно так же и с нашей жизнью. Я, общаясь с людьми, наблюдаю, что внутреннюю сокровищницу сердца человек так просто не покажет. Но он может показать ее тогда, когда есть праздник или когда есть нужда. Когда есть нужда, человек может так сказать, что не знаешь, вообще верующий или нет. Да как так? Да почему Бог меня не слышит? Да неужели я зря молился? А неужели я, как последнее слышал, ну простите за прямоту, женщина сказала, неужели я выгляжу не совсем нормальным человеком в глазах у людей? Я молилась, а Бог мне не ответил. Почему такая сокровищница у человека? Потому что нужда показала ее. Но она всегда была, человек ее такой собрал. С другой стороны, когда праздник, когда у человека много денег, когда ему никуда идти не нужно, когда ему делать ничего не нужно, скажите, что он будет, простите, будет делать? Многие люди начинают делать грех. Почему? Потому что когда много денег и ничего тебе не нужно делать, тогда откроется сокровищница. Также и евреи, когда был праздник Господу, они брали из сокровищницы. И когда была нужда, они обращались туда. Мы с вами христиане. Будем к своей сокровищнице чаще всего обращаться тогда, когда у нас нужда. Когда праздник, как-то не очень мы привыкли. И поэтому в большинстве случаев, Писание говорит, даже печаль ради Господа производит неизменно покаяние, изменяя нашу сокровищницу, потому что появляется некая нужда, ограниченность. Я сегодня буду говорить о нескольких уровнях формирования нашего сокровища или сокровищницы нашего сердца. Почему? Потому что мы говорили, что когда человек рождается, первое, что он делает, он формирует свою сокровищницу. Потом он начинает из этой сокровищницы раздавать, но в то же время продолжает ее формировать до самой смерти. Конечно, с возрастом это становится медленным процессом. Говорят, в молодости ты всем веришь, в старости никому не веришь. Может, оно и так. Если в молодости тебе никто не верит, то в старости тебе все готовы поверить, оно уже не стыкуется. Но наша сокровищница в детстве очень быстро питается. Ученые говорят, за первые 5 лет жизни человек приобретает очень большое количество информации, иногда больше, чем за всю свою последующую жизнь. Ему нужно изучить язык, ему нужно изучить культуру, ему нужно изучить все предметы, отношения. Он очень много вкладывает в свою сокровищницу. А потом он начинает ею пользоваться. И поэтому Писание говорит, наставь юношу когда? В начале пути, когда он начинает собирать свою сокровищницу. Немногие из нас пришли в церковь с детства. Многие из нас пришли в церковь в зрелом возрасте. И сокровищница может быть не совсем правильно собрана. Но на основании Священного Писания, в конце к этому подойду, мы скажем, что любую сокровищницу можно изменить. Можно просто выбросить и собрать новое сокровище. И даже перед смертью это не поздно. Для того, чтобы говорить об этих уровнях, еще один библейский пример. 2 человека выросли, наверное, в самой замечательной семье, потому что их родители были очень близки с Богом. Их родители были настолько близки с Богом, что Господь в прохладе дня приходил и разговаривал с ними. Но эта семья была очень сильно изранена и пережила очень глубокую трагедию. Потому что эти же, мама с папой, которые знали Господа, которые очень тесно общались с Ним, однажды решили поговорить с сатаной. И это принесло очень серьезное переживание в их судьбу. Изменилось место жительства, изменились отношения с Богом. И в этой семье рождаются 2 сыночка. Естественно, родители, умудренные благодатью, если можно так сказать, или Божьим присутствием, и пораненные дьявольской работой, старались своих детей вложить все, что поможет им быть более благочестивыми. И я думаю, что не с самого детства говорили о Боге, об отношениях, об Эдемском саде, о всем, что они переживали. И вы знаете, когда эти дети выросли, когда они почувствовали свою собственную нужду строить отношения с Богом, то они пришли на поклонение Богу, один из них принес плоды, а второй из них принес от дичи, которую он словил. Я думаю, что вы уже давно догадались, как звали этих двух людей. Их звали Каин и Авель. Вы знаете, эти два человека стали перед Богом. И написано, что Бог не презрел на жертву одного из них. Как это выражается, мы не знаем. Священное Писание не говорит, как Господь тогда отметил жертву Авеля, а не отметил жертву Каина. Но мне интересно то, что происходило дальше. Каин был, естественно, расстроен. Как многие из нас, переживая что-то не так в своей жизни, мы расстраиваемся. Но смотрите, в этом расстройстве Господь пришел к Каину. Он не пришел к Авелю и не сказал: «Авель, ты мне угодил, давай с тобой пообщаемся, мне так понравилась твоя жертва». Нет, жертва принята. Авель, иди дальше, служи мне. Но он пришел к Каину и говорит: «Слушай, надо поговорить». «Что такое, Господь?» И ему сказал Господь очень важную мысль. «Послушай, Каин, в твоем сердце сейчас должна произойти очень серьезная работа, потому что перед сокровищницей твое сердце лежит грех. Вот туда он должен войти. И он, по сути, уже вошел. Но он может не осквернить тебя. Ты бодрствуй. Написано: господствуй над ним». Вот то, что происходит у нас. Очень много приходит в наше сердце не всегда правильного. Но слово от Господа для нас: господствуй над тем, что остается, а что мы выбросим из этой сокровищницы. И вот это было последнее предупреждение. Но Каин решил собирать дальше все свои эмоции. Он начал собирать ненависть. Или, я думаю, что прежде всего начал с обиды, зависти, жадности, соперничества. Многие люди до сих пор это собирают. И когда в этой сокровищнице уже собралось столько много, что он стал злым человеком, я думаю, что до тех пор он был нормальным человеком, но что-то надломило его. Бог не принял жертву. И когда эта сокровищница была наполнена, из этой злой сокровищницы человек вынес злое. Пошел со своим братом в поле, и мы знаем, как закончилась эта история. Я сегодня проповедую об этом, друзья мои, хочу сказать, предваряя молитву нашу, даже если вы увидели или увидите в сегодняшнем богослужении, что ваша сокровищница недобрая, слово от Господа для вас: господствуй над своей сокровищницей. Начни изменять ее, пока не пришел кризис, пока не пришел грех, пока из этой сокровищницы не вынесено злое, ее нужно изменить. Какие уровни есть формирование нашего сокровища? Во-первых, это уровень наследственности. Как ни странно, есть такое понятие, как ДНК, или дословно, если перевести, дезоксирибонуклеиновая кислота, кто-то язык может сломать. Написано в одном из справочников, что это макромолекула, одна из трех основных, обеспечивающая хранение и передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. А теперь по-русски. Это то, что внутри нас хранит наследственную информацию из поколения в поколение. Кто-то называет это генным фондом. Целая наука генетика есть. Один простой человек сказал: то гену не победишь. Батька был злой, и я злой. Но на самом деле мы можем это отметить. Вот если мы знаем чью-то семью в нескольких поколениях, очень легко увидеть, что передается у них из поколения в поколение. Есть люди блаженные. Дедушка был блаженный до старости, папа блаженный, сынок блаженный. А есть люди не очень блаженные, есть с особым талантом и даром справедливости. Я что думаю, то и говорю. И он не думает, что говорит. Из поколения в поколение говорят то, что думают. И так наговорят, что ни друзей, ни подруг, ни знакомых, ни семьи, зато чувство справедливости. Ничего не происходит. Вы знаете, если мы будем честны сами с собой, это очень серьезная вот почва, в которой растет наш, особенно наш характер. Я не раз в жизни от человека или от людей слышал фразу: «Ну такой уж я есть». Каким я родился, таким я и помру. Ну, не переделаю я себя самого.
Это самая первая ступенька для падения. И мы сюда еще добавляем, о, проклятие до третьего, до четвертого рода действует. Друзья мои, до какого рода действует благословение? До тысячного. Вы знаете, что я сегодня хочу сказать? У Бога своя генетика. Неважно, в какой семье рожден человек, неважно, какой жизнью он жил, когда он приходит к Богу и кается в своих грехах, когда он открывает свое сердце перед Богом, вы знаете, что начинает происходить? Господь начинает переписывать вот это вот хранилище информации Духом Святым. Написано, Его Дух свидетельствует Духу нашему, что чьи мы дети? Мы дети Божьи. Может быть, кто-то на нас скажет, это из Назарета. Из Назарета доброго быть ничего не может. И может быть, кто-то до смерти будет видеть в нас наш земной наследственный поток информации. Но я знаю, что может увидеть Господь. Господь может увидеть измененную судьбу. Господь может увидеть человека и сказать, вот некогда это был не человек, а сегодня это человек. Господь может посмотреть на народ и сказать, это некогда был не народ, а сегодня это народ. Некогда эти люди были непомилованными, а сегодня непомилованы. И знаете, кем он может назвать? Царственным священством, людьми, взятыми в удел. Но что для этого нужно сделать? Нужно начинать с самой глубины, нужно начинать с покаяния. А потом жизнь наша продолжается формированием нового христианского характера. И может быть, даже к старости мы не сможем победить все те информационные потоки, которые прописаны вот в нашей наследственности. Но знаете, что может сделать Господь? В детях и внуках Он изменит. Хорошо говорить, допустим, мне или другим братьям, которые выросли в христианских семьях. У меня дедушка покаялся, у меня папа был всю жизнь служителем и до сих пор в служении. Я сегодня в служении, мой сын хочет быть пастором. Да, в какой-то мере мне сегодня хорошо, вы скажете, о, у меня не такая судьба. Друзья мои, но мой дедушка был тоже не лучшим человеком. Мой дедушка был злым человеком. И когда он пришел к бабушке делать предложение, он сказал, если ты не выйдешь замуж, я застрелюсь. И она знала, что так и будет, потому что если он сказал, он сделает. И она, чтобы душа не погибла, была истинно православна, покаялась. И потом, когда она, или вернее, вышла за него замуж, а потом, когда она заболела, у нее была онкология, по-моему, раньше рассказывал у вас в церкви эту ситуацию, или может, на каком-то из служений молодежных, когда она заболела раком и умирала, была при смерти, у нее двое маленьких детей, христиане боялись ему предложить помолиться, потому что знали его как очень жесткого человека. Но Господь переписал эту молекулу. Он завел его на гумно, среди снопов, чтобы никто не видел. Встал на колени, начал молиться, сказал, Господь, если ты исцелишь, я всю жизнь отдам тебе. Господь исцелил. Она пережила его на 20 лет. Какое-то время он упирался, но за Господом 10 лет получил тюрьму в Воркуте. И это человек, который однажды начал новую генетику. И сегодня я рад, что я принадлежу вот этому роду. Друзья мои, если Господь позволит жизни, может быть, до вас никого не было в поколениях верующих, начните писать новую историю своего родства. Начните новое сокровище собирать, чтобы ваши дети из вашей сокровищницы взяли благословение, взяли познание Господа, взяли молитву, взяли очень исследование, сильное исследование Библии. И, может быть, вы умрете, не изменив свой характер. Может быть. Но я знаю, что дети, увидев ваше благочестие и вашу жизнь, будут своим детям говорить, помни свою бабушку, помни своего дедушку. Они начали новую историю. Поэтому сокровище нужно формировать с самой глубины. И когда мне говорят, о, это проклятие, о, это наследственность, о, это беда, я в это верю, да, проклятие действует, наследственность – это беда, но я верю в другое, что я все могу изменить в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я все могу изменить, если я готов, если я могу и молюсь, если я каюсь, если я хожу и ко всем служителям, кому могу, прошу помощи. Почему? Потому что я хочу изменить. Любое проклятие может быть разрушено, потому что он взял наше проклятие, и немощи, и болезни на крест Голгофы. Может быть, это не будет с первого раза, но написано, побеждающий наследует все. У нас есть с вами победа над всякой наследственностью. Поэтому давайте жить другой категорией. моей сокровищнице должна быть мысль о том, что я лучший. Моей сокровищнице должна быть мысль о том, что я принадлежу Господу. Моей сокровищнице должна быть мысль, что я не должен подвести его родство. Но я должен из поколения в поколение, от дела жизни к делу жизни, преобразовываться в его, написано, образ. Говорят часто об отверженности в наше время. Друзья мои, мы все с вами на какой-то мере или в какой-то мере отверженные. Где-то кто-то денег в молодости не имел. И когда мои друзья ходили и приносили рубль в школу, у меня было всего лишь 5 копеек, я чувствовал себя, может быть, отверженным. Где-то кто-то отвержен на уровне семьи, не было мамы или не было папы с раннего детства. Вы знаете, всю эту отверженность Господь восполняет своей любовью. Он стал нам матерью, и Он стал нам отцом. Это не отменяет земных родителей, но это показывает, что с Господом можно победить даже самые глубокие раны жизни, которые пришли к нам без нашей воли. Я сейчас говорю о том, что приходит без нашей воли. Чуть позже я скажу о том, что приходит по нашей же воле. Но когда мы говорим о наследственности, это то, что мы не выбираем. Это то, что нам достается по факту. Но даже это силой Божьей мы можем изменить, отменить и перепрограммировать на благословение. Аминь. Второй уровень, на котором формируется наше сокровище, это уровень нашего разума. Вы знаете, я об этом сейчас говорю, потому что мы живем в такое время. Было время слез и гонений, когда наши деды, наши бабы плакали, или бабушки плакали, переживали гонения. Мне рассказывали, как садили в тюрьму, приезжает черный воронок, обыск. Библию нашли 25 лет, не нашли 10 лет. Мой дедушка 10 лет получил, потому что Библию закопали в уголь, в сарае. А если бы нашли, еще бы за распространение антисоветчины получил бы. Тогда было время очень серьезных физических репрессий. Тогда умники стучали там кулаком по трибуне или еще хуже, ботинками разными, кричали, что мы покажем по телевизору последнюю верующую Библию, в музей положим. Это было одно время. Потом наступило другое время. Потом пришло время так называемого восторженного христианства. Прыгали все, кто мог и кто не мог. Наступали на вражью силу, где надо, где и не надо. Вот. Возьмем все то, что нам принадлежит, пели, сами не зная, что принадлежит и куда надо идти. Это было время. Это время всколыхнуло, отменило, может быть, печали. Люди переключились от печали к радости. И то время было не очень хорошим, потому что Господь живет в балансе. Нужно всегда жить в балансе. Но сегодня пришло следующее время или период времени. Сегодня очень серьезно дьявольские атаки приходят на уровне не физических давлений, не на уровне эмоциональных переживаний, когда люди сотнями каялись, и мы от этого были счастливы. Сегодня все дьявольские атаки приходят на уровне разума человеческого, на уровне информации, на уровне увлечений и разного рода желаний, которые человек может восполнить. Вы знаете, сегодня даже сидя дома, можно купить все, что хочешь, и принесут домой, и еще тебя, ну, простите, обнимут, расцелуют и оближут за то, что ты денег заплатишь. Это время очень серьезное. Сегодня, сидя дома, человек может оскорбить полмира и может унизить такого же, как он. С другой стороны, сидя дома, он может рассказать о себе столько геройских подвигов, что столько в жизни не может пережить человек. Просто сидя за клавиатурой, умея нажимать клавиши или кнопочки. Почему? Потому что пришло время информации. И это время, которое очень сильно засоряет нашу сокровищницу. Когда мы говорим, я просто новости смотрю по вечерам. Друзья мои, после этих новостей хочется ли жить дальше? Не всегда. Там разбился самолет, там утонул корабль, там какая-нибудь свиней вырезают, там еще что-то, там... И в конце концов, есть нечего, ехать некуда, жить незачем. Нужно только веревку с мылом, простите, купить, и все. Вот что делает информация. И если раньше мужчина назывался Наполеоном, его в одну больницу определяли, где белые рубашки чаще всего употребляют вместо лекарств. А если сегодня мужчина себя женщиной называют, его защищают, его сочетают, ему денег дадут, еще операцию помогут сделать, чтобы он женщиной стал. И если раньше мы возмущались... Если раньше люди говорили противно, если раньше девушка у нас в классе одна закурила, так это было позорище на всю школу. Вы знаете, что произошло? На информационном уровне. Это сегодня никого не удивляет. Ну, курят девушки, ну, курят. Ну, хотят мужики женщинами быть, а женщины мужиками, ну и пусть. Друзья мои, нет, не так нужно жить. У нас с вами есть другой способ формировать сокровищницу. Если мы будем впитывать только ту информацию, которая будет в мире, депрессия обеспечена. 1/3 населения земного шара сегодня нуждается в психологической помощи. Это люди на какой-то уровне психологической зависимости или проблемы. И говорят социологи, если дальше так и будет продолжаться, в скорейшем будущем уже 2/3 будут в таком состоянии. Друзья мои, сегодня мы с вами живем очень страшное время, когда изменяется наш разум. И Писание говорит, есть выход. Пленять помышления в послушание Христу. Представить тела наши в жертву живую, святую, благоугодную. Написано, не сообразовываться с веком. Сима, что делать? Преобразовываться обновлением чего? Ума нашего. А еще, скажем, более конкретно, наполнить свою жизнь Словом Божьим. Сколько нужно читать Библии? Очень много. Почему? Потому что этот свет должен наполнить нашу сокровищницу. Потому что ни один обличитель так не скажет точно, как скажет Слово Господне. И если где-то в сокровищнице что-то неправильно лежит, если человек наполняет свою жизнь Словом Божьим, он рано или поздно от этого начнет избавляться. А если там нет Слова Божьего, его в церкви могут заставлять, просить, умолять, даже деньги платить, ничего не изменится. Почему? Потому что свет Слова Божьего может быть светильником нашей ноге и может показать нам путь в жизни. Поэтому, когда мы формируем сокровищницу, мы стоим перед выбором, какую информацию туда положить. И многие женщины сегодня положили неправильную информацию. И они говорят, рождать детей – это не очень хорошо, потому что фигура испортится, потому что у меня уже возраст, потому что в роддоме ко мне плохо относятся, потому что меня не совсем любит муж, а потому что у нас нет денег, а потому что у нас нет квартиры, а потому что мы не знаем, как мы проживем, а потому что мы не знаем, будут ли наши дети верующие, сюда такой христианский окрас добавят. Друзья мои, все это ничего не стоит по сравнению с тем, что написано в Слове Божьем. Дети – это награда. Дети – это наследие наше. Дети – это как стрелы в колчане, без которых никак ты не можешь быть полезным в этой жизни. Какая информация будет внутри нас, такая будет и жизнь. Такое будет сокровище, такие будут и дела. И когда говорят, сколько у тебя детей? Да ты че? Я понимаю, что нужно быть разумным человеком, но разумный человек даже книжку почитает. Почитает социологию, в которой написано, что если в семье меньше 3 детей, род вырождается. Если 2 детей, то это всего лишь восполнение 2 умерших родителей. Но если это больше детей, что происходит? Умножается Божий народ, даже так. Простите, что я об этом говорю так открыто. Но мы сегодня страдаем, вся Европа страдает, вся Америка страдает от вымирания наций. Белорусы тоже вымирают быстрее, чем рождаются. И не глядя на то, что у нас творится у главнокомандующего страны, он поддерживает многодетную программу. Я рад этому. Друзья мои, мы сегодня должны помнить, что даже в этом смысле информация может уничтожить даже церковь. Здоровая семья, здоровая церковь. И если человек не питается Словом Божьим, он может быть поврежденным на уровне информации, и вся жизнь будет повреждена. Сокровище будет неправильно, и действие неправильное. Следующий уровень, который формирует наше сокровище или сокровищницу, это уровень эмоций и чувств. Я специально разделяю эмоции и чувства, потому что эмоции – это кратковременное переживание, очень остро по своей сути, но точно так же, как быстро вспыхивают, они быстро гаснут. Но чем чаще вспыхивает одна и та же эмоция, тем прочнее фиксируется какое-то чувство, связанное с этой эмоцией. Если человек один раз обидели, обида заполнила, он потом остыл. Второй раз обидели, обида заполнила, он остыл. Третий раз обидели, обида заполнила его, он остыл. То на 5-й, на 10-й раз, когда его обидят, знаете, к чему он придет? К чувству, которое скажет, все меня обижают, никто меня не любит, никому я не нужен. Даже автобус, который ехал, и то въехал в лужу напротив меня, я сегодня мокрый, иду в церковь. И человек придет в церковь, и знаете, что вот эти вот вспыхающие или вспыхивающие эмоции приведут к чему? Человек будет стоять перед Богом и говорить, наверное, Бог меня не любит. Все молятся, свидетельствуют, у меня ничего в жизни не происходит. Сокровищница неправильная. Потом, когда человек приходит на домашнюю группу, у него спрашивают, ну расскажи, как дела? Да ничего хорошего. Почему? Потому что из такой сокровищницы будет такая информация. Я удивляюсь, как люди могут десятилетиями хранить одни и те же эмоции и чувства. И иногда это настолько сильно, что придя в церковь, многие женщины покаялись, служат Богу, умиляются, молятся, все правильно, но спроси у них о прошлом. Спроси у них о том, как 30 лет назад оставил муж с ребенком грудным на руках. Увидите совершенно другого человека, потому что спустя десятилетия эти чувства еще наполняют сокровищницу. Нужно исцеление. Написано, знаете, что в Священном Писании пророк Исаия пророчествовал об Иисусе, сказал, он пришел, или я пришел, от первого лица там написано, исцелить сокрушенных сердцем. Это происходит на уровне наших эмоций и чувств. Сокрушение, надломленность. И многие люди в церкви, находясь, не могут вынести ничего доброго, потому что в сокровищнице неправильное чувство. Друзья мои, для этого у Бога есть свое решение. Написано в Деянии апостолов, когда придет Дух Святой, когда изолью на всякую плоть. Знаете, что там написано? И покажу чудеса на небе вверху, и знамени на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Божьи чудеса или Божьи знамения, как правило, действуют на уровне эмоциональности человека. Их нельзя объяснить на уровне разума. Когда отрастают руки и ноги у людей, которые они были отняты. Когда исправляются кости у людей, которые были испорчены или согнуты. Когда открываются глаза у слепых людей. Как это объяснить? Никак. Ученые, сколько они пытаются, не объяснят. Но это затрагивает наши чувства. И вы знаете, в Писании есть такое понятие, как знамение. Без этого очень сложно строить нашу веру. Но и на этом только ее не построишь. Помните, что мы говорили, нужно напитать себя Словом Божьим? Потому что написано, проповедовалось Слово, сопровождаемое чудесами и знамениями. Другими словами, когда в нашей сокровищнице есть Слово Господне, тогда все, что приходит от Бога на уровне эмоциональном, очень сильное Божье посещение, молитвы, откровения, это вмещается и приносит пользу, формирует человека. И мы говорим, водимый духом человек. Но если нет Слова Божьего, а есть только эмоциональность, тогда человек кривоватый, израненный. Он бегает от одной молитвы к другой. О, так Господь посетил, так посетил. А что ж было? Ой, так кричали, голоса нет уже 3 дня. Ну и что? На стадионе тоже кричат, и голоса по неделе нет. И когда люди жидкость горюче-смазочную употребляют, тоже кричат так, что спать соседям не дают. И потом охрипшие. Друзья мои, нет Слова Божьего, нет правильного истолкования и нет правильных чувств. И потом человек говорит, о, когда-то в церкви было, а какие свадьбы были, ой, как было хорошо, 3 дня все гуляли всей церковью, а какое было песни, ой, так пели, так за душу цепляло. Все осталось. И свадьбы благословенны до сих пор, и песни до сих пор. Что осталось неправильным? В сокровищнице не те чувства лежат. Они ничем не обоснованные. Нет Господа в них, нет Слова Божьего в них. Они всего лишь эмоциональные переживания. И не портят жизнь человеку, даже самое благочестивое. Знаете, что написано? У нас должны быть те же чувствования, какие есть во Христе Иисусе. О чем это говорит? Мы слова благодати очень часто употребляем, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца. И что там дальше написано? И общение, процесс очень тесных отношений с Духом Святым определит нашу эмоциональную атмосферу в душе. И написано, с радующимися, что мы делаем? Радуемся. С плачущими, что мы делаем? Плачем. Скажите, что мы не зрелые люди? Нет. Мы зрелые люди, потому что наши чувства подчинены Господу. И когда мы видим согрешающего человека, мы не говорим, так тебе и надо, никто тебя не заливал. Мы говорим, бедный человек, тебе нужен Господь. Наше сердце расположено к Нему. Люди с неправильным чувством, даже особо религиозно прошли, мимо нуждающегося и один, и второй. А потом пришел человек с правильным чувством. Он взял этого израненного, занес в гостиницу, оплатил и сказал, если еще что издержит, я добавлю. Почему? Потому что это был человек с правильным сокровищем. Это был человек с правильным сердцем. Друзья мои, пересмотрите все свои эмоции, откуда они берутся. Почему негодование приходит? Почему лесть приходит? Потому что выгодно иногда польстить человеку. Потому что выгодно иногда судить человека, чтобы себя поднять. Я говорю это потому, что мы все одинаково этому подвержены. И скажу то, что Господь сказал Каину. Все негативные эмоции в нашу жизнь приходили и будут приходить. Нас возмущает все. Любая политическая реформа возмущает. Курс доллара возмущает. Продукты возмущают, их цены особенно. Вот, когда мы смотрим то, что нужно оплачивать, возмущает в смысле квартиры или там коммунальных платежей. Зайдешь за вещью в магазине, я думал, одна в одном магазине, что это номера телефонов написаны, а это ценники. Не поймешь, сколько стоит, пока посчитаешь. Все возмущает. Но Писание говорит, что мы должны хранить себя. Больше всего хранимого. Что храни? Сердце, сокровищницу, чтобы туда злые чувства не приходили. Незамужние будут смотреть не с очень правильным чувством на замужних. Замужние неправильным чувством на незамужних. О, что-то ты там такая, что ты не вышла. Или женатые, неженатые. Служители, неслужители, женщины, мужчины. Друзья мои, храните себя на эмоциональном уровне чистым. Какие эмоции, такие будут и чувства. Чем больше восторженных эмоций в Господе, тем больше правильных, хороших таких качеств или черт характера. И последний уровень, и мы будем с вами молиться, это уровень нашей воли. В детстве люди живут по принципу «хочу, не хочу». Там, «не хочу», там, «не буду» или там, «я это хочу», наоборот, «мороженое». Там. Вот. Когда подрастают, вот я старшая дочь уже в подростковом возрасте, смотрю на подростков, они живут на другом уровне. Хочу, не хочу, уже не работает. Они живут на уровне понимаю, не понимаю. Я не понимаю, почему мне нельзя новый телефон. Я не понимаю, почему мне нельзя сейчас мороженое, на улице жара. Если раньше они кричали, хочу мороженое, теперь я не понимаю, почему мне нельзя. А когда человек вырастает постарше, знаете, что происходит? Тогда у него совершенно другой уровень отношения к жизни. Буду или не буду? Я не буду это делать. А я вот это буду делать, потому что мы всегда так делали. И вот смотрите, буду, не буду, чем будет определяться? Тем, что я сформировал вот здесь, вот, когда хочу, не хочу было, и когда понимаю, не понимаю было. А потом уже буду, не буду, иногда не изменить. Простите, есть некоторые братья и сестры в церкви, которых нужно как-то дотащить до вечности. Знаете почему? Потому что говорит, не буду. Или наоборот, буду. Наша воля – это тоже сфера формирования нашего сокровища. Иногда нужно спрятать свою волю в кулак и сказать, Господь, ради Тебя. Когда пробуждение, Филипп не справляется в Самаре, Петра, Иоанна позвал, а Господь говорит, Филипп, иди на дорогу в Газу, которая пуста. Что сказал бы современный христианин? Сатана во имя Иисуса пошел вон, тут пробуждение, куда ты меня на пустую дорогу отправляешь? Но. Он знал, у него было Слово Божие, у него был характер, у него были эмоции, он знал, что это Господь, хотя до конца, может быть, не понимал. И пошел. Почему? Потому что блажен муж. И продолжим вторым стихом. В законе Господа, которого воля его. И о законе его он размышляет сколько? День и ночь. Зачем размышлять о законе день и ночь? Потому что любое размышление о законе приводит к решению, выполнять или не выполнять. Если не размышляем о законе, нет действий. Но когда человек начинает рассуждать о законах, может быть, они его возмущают, может быть, они греют его душу, но любое рассуждение о законе приводит к конкретному действию, или конкретному действию. Повиноваться этому закону или не повиноваться. Так работает наша воля. И Писание говорит, что блажен муж, который свою волю в законе Божьем находит, который подчиняет ее Господу, который говорит, что заповеди твои для меня какие? Приятны, сладки, как жизнь. Потому что человек узнал, что исполняя Божью волю, можно избежать очень многих проблем в жизни. Потому что когда Господь ведет нас, и мы идем Его путем, мы самые счастливые люди на этой земле. Последний пример, и мы будем с вами молиться. Сокровищницу сердца изменить не так просто. Совсем недавно столкнулся с бытовой ситуацией, мне она очень много показала даже в разрезе нашей проповеди. У меня друг ездит на грузовике, возит разные товары, и иногда то, что возит, он может купить там по какой-то цене, где-то, где загружается. И он говорит, хочешь йогурт? Дешевый, в полцены. Давай. Ну что ж, хороший, говорю, хоть срок годности нормальный, все класс. А я говорю, почему? Поймешь. И вот он мне привозит там упаковочку йогурта, правда, в полцены. Дети довольны, я доволен. Но знаете, что интересно? На этом йогурте была белая такая бумажечка и написано «Переход». Я спрашиваю, что за переход? И он объяснил. Когда конвейерная линия выпускает, допустим, черничный йогурт, темный по цвету, а потом ее нужно перепрограммировать на клубничный йогурт светлый. Что делают? Не моют емкости, а наполняют новым йогуртом. И вот это вот первое наполнение, остатки темного и светлого, называют переход. Йогурт с непонятным вкусом. И это продают за полцены, но следующий замес и партия будет чистой. И вы знаете, что я хочу сегодня сказать? Может быть, вся наша жизнь наполнена черничным йогуртом, черным-черным. И когда Господь приходит в нашу жизнь, Он не вымывает сразу весь наш внутренний мир. Было бы хорошо, если бы Господь пришел, щелкнул духовным каким-то там перстом своим, и наша греховная природа отсохла, новая природа выросла. Так только, я не знаю, во сне бывает. Не-не-не, Господь приходит и начинает в нашу жизнь добавлять свой божественный вкус. И может быть, какой-то период времени мы будем вот такие вот переходные. Может быть, нам люди верить не будут первое время. И думать, о, вчера партбилет там махал, сегодня крестом машет. Может быть, они будут говорить, вчера грешил, вот купил, сегодня с Библией ходит. Может быть. Но пройдет время. Господь будет действовать, Слово Божие будет работать, сила Божья будет работать. И когда люди с нами встретятся, они скажут, не могу поверить, ты ли это? Потому что будет совершенно новый вкус, совершенно новый внутренний мир. Так изменяется наше сердце. Друзья мои, начинать никогда не поздно. И вкус жизни, внутренний мир можно всегда изменить силой Божьей. Давайте мы сейчас встанем для молитвы.